Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья. С вами вновь передача «Витраж», в центре которой библейские сюжеты в искусстве и культуре. И, как всегда, мы сегодня отправляемся в путешествие в мир искусства, в мир живописи. И с нами искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день всем.
Сегодня тема наша – загадки свадьбы в Кане Галилейской. Очень интересный эпизод из Евангелия. Первое чудо, которое сотворил Иисус в череде его многочисленных чудес. И сегодня мы посмотрим, как этот сюжет отразился в живописи у разных художников в разное время. И поразмышляем, потому что он действительно загадочный, поразмышляем над тем, что там происходило и что это говорит нам, сегодняшним, потому что это самое важное, наверное, да, услышать, что нам говорит Библия и что нам говорят художники в том числе. Вот такие планы на сегодня. Ирина, пожалуйста.
Да, я рада, что мы сегодня обращаемся именно к этому сюжету. Во-первых, это действительно первое чудо Христа. Во-вторых, ну, может быть, даже самое необычное, неожиданное, я бы даже так сказала, и спонтанное. Вот, ну, поговорим об этом. Открываю сразу картинки. Ну, вот такая вот современная... греческая, то ли грузинская, не могла найти картинку, но мне она понравилась.
Мне кажется, грузинская, да. по характеру, по взглядам.
Да, грузинская, да. Вот здесь, значит, видим жениха и невесту, они держат кубки, и Марию, и Иисуса на первом плане, и он ее благословляет или что-то ей сообщает, потому что вот этот жест благословения, он происходит из римских ораторских жестов говорения, поэтому очень часто... Вот такая поднятые два пальца вверх. Это в средневековой живописи не только благословение, но и говорение. Что же он говорит ей, да? Вот между ними происходит разговор. Давайте напомним сначала, может быть, кто-то подробности не очень хорошо помнит, да, этого эпизода. Мне кажется, это очень важно, что был пир, да, свадебный пир в Кане Галилейской. Кана Галилейская – это... Ну, даже само слово «галилейское» говорит о том, что она расположена в Галилее, там, где родился Христос, да? Угу. Вот, рядом, недалеко от Назарета. И были позваны Мария и Иисус, да, на эту свадьбу. И когда в самом разгаре вдруг вино закончилось, вот, Мария забеспокоилась и стала обращаться к своему сыну о том, чтобы он что-то сделал. Но он же сначала не согласился, он сказал, ну, что мне и тебе, жена, да, ну, как бы это, мы же здесь только приглашенные, мы не можем тут ничего сделать, да. Тем не менее, она его уговорила, и он тогда попросил принести воду и притворил воду в вино. Ну, так очень-очень кратенько, просто напоминаю всем, потому что, когда мы будем рассматривать разные картины, разные произведения, мы будем видеть, что то на один эпизод художники обращают внимание, то на другой эпизод внутри вот этого сюжета. Вот, и это очень интересно. Вот здесь вот как бы сразу все собрано. Да, еще история имела продолжение, потому что когда принесли уже вот это новое вино, да, и распорядитель пира, вот явно он сидит здесь слева, вот, и слуга ему наливает, и он, попробовав это вино, восклицает, ну, обращаясь к жениху, потому что, ну, жених же как бы угощает. Вот. Что, как же так? Обычно люди угощают сначала хорошим, а потом уже, когда все напьются, там похуже дают вино, а ты лучшее вино приберег напоследок. Да? Вот это тоже очень интересный момент. Поэтому и на это будут обращать внимание, и на разговор Марии Иисуса, и на жениха и невесту, и на водоносы, которых вот здесь вот, вот смотрите, да, аж 5 штук, вот, то есть много он сделал вина, что уже всем точно бы хватило, да, это интересно.
Ну, конечно, как всегда, когда речь идет о библейском сюжете, тем более такой сюжет ну, как бы жизненной, да, свадьба, что-то там происходит. Да. Интересно, какие там реальные люди участвовали, чья это была свадьба, кто был женихом, кто был невестой. Вот я читала одно такое исследование, и там говорится, что, ну, как-то вызывает вопрос, почему Мария так уверенно распоряжалась на этом пире. И исследователь приходит к выводу, что, скорее всего, Иисус был туда позван как родственник, ну, брачующихся. То есть это такая версия, я ее пересказываю, не знаю, ну, читала ты про нем, ты сейчас просто как-то откомментируешь, что, скорее всего, ведь у Иосифа, у него были дети от предыдущего брака, и вот есть такая версия, что выдавали замуж его дочь. Вот. И тогда становится понятным, почему Мария так беспокоится, что вина нет, потом как бы распоряжается, говорит, вот что Иисус скажет, то сделает. То есть вот, ну, конечно, это с бытовой стороны. Мы можем еще на это потом посмотреть со стороны такой мистической, да? Вот, вот я такое вот слышала.
Да, конечно, но сначала, ну, как и следовало, это еще Августин и другие отцы церкви советовали всякий текст прочитывать в нескольких планах.
В нескольких планах, да.
В буквальном, значит, символическом, да, там, моральном и анагогическом, то есть то, что нас ведет к Царству Небесному. Ну вот действительно, в буквальном плане, что же тут происходит? Сказано, что был позван Иисус, да, и там указано, что и братья его там были, Мария и братья его, да, то есть действительно, это, видимо, какой-то семейный праздник, родственный, поэтому Мария действительно распоряжается, если это действительно версия, можно себе представить, что это возможно так было, что дочь от первого брака, потому что в Евангелии фигурируют братья и сестры Иисуса, да, там в одном месте сказали, что это он так говорит, вот братья и сестры его между нами, да, то есть у него была сводная сестра. Возможно, именно она и выходила замуж, тогда Мария распоряжается именно как мать, да, потому что матери у этой девушки не было, да, и она тогда как мачеха, как та, которая замещает ей мать, может так распоряжаться. Это вполне достоверно.
Да, выглядит очень достоверно. И вот там, если я ничего не путаю, говорится в тексте, что Иисус и братья его были там на свадьбе.
Да, Иисус и братья.
А вот, и это как тоже подтверждает, что тогда почему сестра, да, не упоминается? Тут, наверное, как раз сестра была там в роли невесты, да? Ну и вот, насколько мы знаем, тоже, опять же, на основе библейских исследований, что женихом, скорее всего, был Симон Зелот, да, это из числа 12, но это не Петр Симон, а вот другой был такой.
Да, Симон Зелот, да. Да, тоже есть такая версия, я не очень понимаю, откуда она берется, но вполне возможно. И тогда находят объяснение еще в другом, в том, почему вина не хватило. Обычно все-таки на какое-то количество людей на Востоке умеют рассчитывать угощение и вино. Угу. А дело в том, что если он пришел не только со своими родными... Ну,
я прошу прощения, да, был также зван Иисус и ученики его на брак. Братья, вот, это ученики. Я неправильно сказала. Да.
И тогда действительно приходят ученики, то есть друзья этого же Симона Зелота, и, может быть, даже на них как бы не сильно и рассчитывали, потому вполне возможно, что даже не только 12, а там еще и другие как пришли.
Нежданные гости, короче говоря.
Да. Что оказалось, что их достаточно много. Ну вот. И вот пришлось, как говорится, добавлять.
Ну, вот такая ситуация. Сейчас мы уже, наверное, перейдем к нашим подборке картин. Но я хочу тоже еще раз хочу напомнить, что это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре, и что сегодня мы говорим о загадках свадьбы в Кане Галилейской. Дорогие наши зрители, слушатели, хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нас своими пожертвованиями, и напомнить, что в описании эфира, то есть под видео, вы найдете ссылку на нашу страницу пожертвований, можно по ней перейти и сделать как единоразовое пожертвование, так подписаться на ежемесячное посильное пожертвование, за что мы вам будем очень-очень благодарны. И спасибо всем, кто пишет комментарии, делает репосты, ставит лайки, это тоже очень важно. важно, чтобы нашу передачу увидело как можно больше число людей. Как всегда, приглашаю вас тоже делиться своими мыслями о том, что вы видите, слышите, какими-то ассоциациями, потому что действительно эпизод очень интересный, евангельский, и, но есть там на чем поразмыслить, над чем. Пожалуйста, Ирин.
Ну, давайте перейдем действительно к подборке. Этот эпизод очень любили художники. Ну, во-первых, само по себе свадьба, да, есть что рисовать красиво, жених, невеста, гости, пир и так далее. Во-вторых, потому что с самого начала, вот мы говорили, что не только бытовой пласт, не только буквальный, но и символически присутствовал сам пир, он всегда представляется таким как бы символом Царства Небесного, да, символом рая, символом, значит, вот праздника и того, что будет и потом. Вот. Вот, например, такой раннехристианский, ну, так скажем, Германия, 9 век, ну, раннесредневековый такой рельеф. Это резьба по слоновой кости, и очень искусно сделанная, смотрите, да, какой, что тут не только, значит, эти эпизоды, но вот как раз всякие цветы, там, плоды, листья и так далее, что символизировало всегда рай, да. И вот на первом части пластины этой Иисус показывает, куда налить воды, и благословляя, значит, притворяет воду в вино, и на другой части уже вот слуги приносят вот этому распорядителю пира попробовать, и он, значит, вот удивлен, да, что такое прекрасное вино. Ну, Иисус не мог сделать непрекрасное вино, да, все, что творит Бог, хорошо весьма. Вот, вот такая интересная, да, вот Германия, 9 век, то есть ранний такой средневековый рельеф. Есть еще раньше, но не было хороших картин. Вот такое средневековое тоже изображение. Ну, в средневековье часто минимальное, это фреска. Вот тоже Германия, кстати, по-моему, это какой-то 10 век, где вот Иисус тоже указывает на вот эти вот 6 водоносов, вот, стоит Мария, вот, и происходит вот это, то есть часто указывали именно на это, выделяя даже не сколько саму свадьбу, сколько вот действительно этот момент чуда, притворения воды в вино. А это тоже символическая вещь, это тоже не просто так, многие средневековые комментаторы, и отцы церкви, и богословы, ну и в дальнейшем, не только средневековые, они указывали на, почему это именно первое чудо, да? Казалось бы, свадьба, такая бытовая вещь, да? И что же Христос, он даже не очень хотел начинать, может быть, свое служение с такого бытового момента. А здесь намек на Евхаристию, да? Намек на ту последнюю трапезу, которую он скажет на вино, что это кровь, а это на хлеб, это мое тело.
А вот скажи, пожалуйста, а вот еще...
Воды становится вином.
А еще я так читала, что по-другому тоже можно... Ну, понятно, что это основное, наверное, символическое значение, но что вино – это символ радости.
Да, конечно, да.
И Иисус, он как бы способен... Вот, ну, а вода – это символ чего-то обыденности какой-то, да, повседневности, да? То есть его прикосновение способно наполнить радостью вот эту повседневность, да, скажем так, каждый ее момент. Я вот такое тоже слышала. Мне очень нравится эта трактовка.
Да, да, это очень хорошее, потому что, да, я тоже читала, по-моему, такое прекрасное выражение. Пресную воду притворил вкусное вино, да? Как бы вот эта пресность нашей жизни, да, вместе с Христом становится чем-то... Вино, как сказано, создано, оно веселит душу, да, вот, вот это веселье, но веселье не обязательно такое прям разухабистое, а вот это вот действительно радость. Ну вот еще одна такая, такой образ свадьбы в книжной миниатюре, это из... Чудослово герцога Иверийского, братья Лимбурги. Они очень красиво делали книжную миниатюру. Здесь вот не только сама свадьба, но и какой орнамент вокруг, все показывает на то, что действительно тут радость и чудо, да, чудо.
А потом вот еще, я думаю, ведь образ пира – это образ как бы Царства Небесного, да?
Да.
Пир – это то, что нас ждет в Царстве Небесном. И вот, ну, скажем так, хозяин этого пира, да, он угощает своих гостей, да, вот этим вином радости. Очень тоже, мне кажется, красивые образы.
Конечно, конечно.
Друзья, какие у вас возникают ассоциации вот от этого эпизода, от этого чуда, превращение воды в вино? Что вы за этим прочитываете, как вы это понимаете? Делитесь, пожалуйста. Я думаю, что значений может быть много каких-то, но понятно, что ключевые символы, они есть, но могут быть какие-то оттенки, какие-то еще ассоциации. Не стесняйтесь, пишите, делитесь, мы все обязательно прочитаем. Так, пожалуйста, что у нас дальше?
Потом в самом тексте там много, вот я говорю, что много такого интересного, к чему мы еще придем, потому что вот небольшой эпизод, напомню, что это Евангелие от Иоанна, вот, но там очень много пластов, очень много интересных вещей. Часть мы разобрали, но часть еще не затронули. Ну вот еще одна средневековая фреска. Это такой монастырь Сан-Боделио де Берланга, 12 век, Испания. Вот даже такая мавританская арка тут присутствует, чисто испанская. Вот. Ну, конечно, средневековое искусство, оно такое немножко, особенно испанское, такое огрубленное, чуть-чуть условное, но и здесь тоже видно пир, да, пир, вот эти угощения, и вот сейчас принесут новое вино, и радость продолжится.
Здесь даже какой-то, ну, я бы сказала, мистический характер этой фрески.
Да, да, да.
Если там было такое, видно, что художник на декоративности делал упор, да, ему нравилось рисовать вот эту свадьбу, а здесь действительно как-то это все так таинственно звучит.
Да, да, потому что вот жест Христа, открытая ладонь Марии, жених сидит в середине, ну вот там не уместилось у нас, да, где невеста, угу. Вот что-то здесь происходит. Ну вот такая тоже византийская миниатюра. А в византийском искусстве больше всего как бы внимание уделяется вот на разговор, вот на беседу эту, которую, может быть, никто еще и не слышит, Марии и Иисуса. И вот эти вот слова удивительные, да, их очень любили, так сказать, вспоминать толкователи Евангелия, да, богословы, отцы церкви, когда он соглашается на слова Марии, да, сделать что-то, вот, и потом Мария говорит вот слугам: делайте то, что он вам скажет. Да? Вот это тоже очень важный момент. Да? Угу. То есть понимание, что то, что говорит Христос, очень важно для всех наших дел. Да? Делайте то, что он вам скажет. Вот эти слова, они как бы не только уже в бытовом плане, да, в каком-то важны очень в мистическом.
А, ну план. В плане тоже заповеди Господних, да, действительно, да, можно. Да. Я как-то про это не подумала. Делайте то, что он вам, да, говорит. Интересно, да.
То, что он вам говорит. Ну и, конечно, вот в византийском искусстве всегда выделяется жених и невеста, и они всегда с коронами на головах, потому что даже в обряде византийской церкви, да, православной церкви, жених и невеста названы царем и царицей. Угу. То есть как бы они в свадьбе образуют как бы свое царство. И это царство, конечно, наполняется смыслом именно когда в нем присутствует Христос. Да? Угу. Когда он совершает какие-то важные для семьи вещи. Вот. Или произносит какие-то важные слова.
Угу.
Ну вот, это еще одна фреска. Это уже Балканы. Ну, нет, это Салоники, это еще Греция, да, фреска святого Николая Арфануса в Салониках. Вот здесь вот очень-очень красивая невеста, просто не оторвать глаз.
Да.
Ну, та же композиция, да, невеста и жених в середине, Мария с Иисусом сбоку, но при этом разговор их, да, он наполняет новым смыслом вот эту брачную трапезу.
Угу.
Сейчас происходит что-то удивительное, да, вот сейчас угу. произойдет. Вроде бы бытовая просьба, да, просьба о том, чтобы вот вино закончилось, да, вино.
А вот здесь
ну,
такое...
как-то угу. без вина сидеть как-то скучновато. Вот.
Да.
Но из этого выходит уже не просто бытовая вещь, да, а какая-то более высокого значения, высокого смысла.
Ирина, а вот здесь, знаешь, привлекает, прямо притягивает взгляд, вот этот глубокий синий фон.
Да, тоже образ тайны, конечно.
Образ тайны, да. Прямо не оторвать взгляда от него.
Да, да. Вот в греческих фресках, а в русских почти этого нет, а в греческих фресках очень часто они использовали вот этот глубокий синий фон. На нем как бы и все цвета более яркими кажутся, да,
угу.
и действительно он передает, что это не просто бытовая сцена, а сцена, в которой происходит чудо, да, это тайна раскрывается.
И у Христа и Марии одеяния тоже этого цвета, как бы в них эта тайна сосредоточена, да?
Да-да-да, именно, конечно. И вот заметьте, да, что в византийском искусстве у них зеркальные одежды, нижняя одежда у Христа такая красноватая, да, ну, здесь она такого пурпурного, там, фиолетового царского цвета. Верхняя одежда синяя, а у Марии, да, у нее нижняя туника синяя, а верхний плащ такой красноватый, да, угу, такого угу. цвета, как у Христа. Ну, нижняя одежда.
Это чтобы передать, наверное, их единение, да? Их...
Да, с одной стороны их единение, с другой стороны Христос – Бог, ставший человеком, а Мария – та, которая родила Бога-человека, да, которая uh-huh. родила Сына Божия. Вот и... тоже uh-huh. связь, конечно, их связь.
Ирина, я прочитаю сообщение, Василий напишет: «Приятно общаться, спасибо, нам тоже». Ну, вопрос не по теме, но мне кажется, он вписывается в контекст. Может ли рисование или музыка стать идолом и мешать живому общению с Духом Святым? Может ли быть как идол против живого общения с Богом?
Ну, идолом может быть все, что угодно. Не только рисование, не только живопись. Все, что угодно. Даже то, что вы делаете, ваша работа, ваше увлечение, ваши мысли, ваше представление, люди, с которыми вы общаетесь, все, что стоит на пути вашего общения с Богом, становится идолом. Я понимаю, что часто этот вопрос задают именно протестанты, потому что они почему-то боятся искусства. Вот. Но искусство нам помогает раскрыть какие-то вещи, которые, может быть, не всегда в самом тексте видны. Потому что каждый художник иллюстрирует текст, он делает какой-то акцент, как и, собственно говоря, проповедник, толкователь, богослов и так далее. Да? Вот. Вот мы показываем. Одни делают акценты вот на беседе Христа и Марии, другие делают акцент на самом пире, да, как образ царства. Третий делает акцент на вот самих водоносах, где на наших глазах совершается эта тайна сотворения вина, то есть воды в вино.
Но вот ну, здесь еще просто
вариант.
Сейчас...
Это Дионисий, тоже брак в Кане Галилейской.
Ирина, что можно ты... я отвечу? Тут еще такое слово употреблено – рисование. Может быть, тут имеется в виду занятие вот, рисованием. Ну, мне кажется, что все, действительно, как Ирина сказала, может стать идолом, что больше Бога в вашей жизни становится, да? Что затмевает от вас Бога. Это может быть даже ваша семья, да, вот? Или там все, что угодно может быть. То есть главное, чтобы Господь Бог был на главном месте в вашей жизни. Идем дальше, да?
Я даже думаю, что в этом было промыслительное значение первого чуда, что оно именно бытовое, вот на первый взгляд, да? Они пришли на свадьбу, да? Он первое чудо сделал не когда он проповедовал, да, там, когда он... Там проповедовал, да, люди, слушая его, забыли о еде, и он их накормил. Это не было первое чудо, когда он, например, усмирил бурю, чтобы успокоить учеников, которые разволновались, что вот сейчас, так сказать, лодку перевернет. Это даже не было первое чудо воскрешения, да, хотя мы знаем, что трех человек Иисус воскресил, ну, как нам повествует Евангелие. То есть первое чудо начинается с очень бытового пласта. Да? Вот Иисус приходит на свадьбу. То есть приходит в обычный дом, к обычным людям.
Да, но это говорит о важности нашей земной жизни, как бы, что она важна с точки зрения вечности, я думаю, вот о чем это говорит.
Конечно, во всем должен принимать участие Бог, да? Вот, как говорят христианские психологи, чтобы семья была крепкой, в ней должно быть не двое, а трое. То есть муж, жена и Христос. Вот. Это очень правильное решение, это очень правильно, потому что это образ строится. Даже когда мы вместе общаемся с кем-то, вот с вами сейчас общаемся, все равно между нами должен присутствовать Бог, да, Христос.
Угу.
Ну вот еще один вариант.
Прекрасные какие-то цвета.
Дуча, да. Художник итальянский 14 века. Вот тут тоже такая интересная, да, свадьба. Вот, и тоже выделен разговор, хотя они не в центре сидят, но разговор Марии и Иисуса. И вот тут уже, видите, прям быстро, как кажется, что они действуют, быстро побежали эти слуги и сами удивляются, да, что в этих водоносах, в этих кувшинах, значит, уже не просто что-то, да, угу, вода, а вино.
А может быть, он тоже изобразил, как мы видели, такие традиции, как бы несколько событий на одном холсте?
Да, 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 именно. Средневековые художники фреска. Часто совмещали несколько событий, угу, конечно.
Это фреска?
Это нет, это на доске написанная
иконокартина. Композиция, да. Да, очень, очень такая, да, красивая сделана это все. И смотри, ой...
Извини.
Иисус и Мария. Да, да, да. Опять в этом синих этих плащах или накидках, как это сказать?
Да-да-да, ну это вот средневековые здесь, угу, правда, они оба в синих, а красная внутри, ну, но, да, более ранняя традиция, она делает как бы специально зеркальными их одежды, чтобы показать, что Христос есть Бог, ставший человеком, да, а Мария земная женщина, но родившая Бога, да?
Угу.
Бога воплоти, воплоти.
Да.
Вот. Ну и здесь очень интересно, здесь даже как бы нет невесты, да, но есть ученики, которые учатся этому чуду, да?
Угу,
вот.
Угу.
Петр, другие, кто-то с нимбами, кто-то, видимо, просто гости. И это как бы, ведь каждое чудо он делает, чтобы еще что-то сказать людям, да, потому что что-то люди понимают на словах, но чаще всего, почему вот живопись, да, очень важна, потому что очень многое мы воспринимаем не только на слух, а очень многое мы воспринимаем именно через глаза, глядя.
Ну,
вот
конечно.
Они учились ведь не только потому, что он что-то им говорил умное, хорошее, а они видели, как он себя ведет, как он реагирует, что он делает, да, учитель?
Вот смотри, вот такой еще один вопрос, одна еще загадка. Почему понадобилось наливать воду в эти водоносы? Ведь Иисус мог, да, как говорится, взмахнуть рукой, и они бы наполнились вином.
Да.
Ну и тоже есть на эту тему много высказываний и учителей, и отцов церкви, и как бы все приходят к такой точке зрения, что это сделано, чтобы как бы показать наглядность чуда, чтобы люди увидели вот это. Была вода, стало вино, да, чтобы, ну, то, что ты сказала, увидеть, да.
Наглядность. И то, что в этом принимают участие и люди. Помните, когда он подошел воскрешать Лазаря, он сказал, отодвиньте камень от двери, да, да, чтобы люди тоже приняли в этом участие. И здесь тоже. Чтобы они принесли эти водоносы, налили туда воду, угу, отнесли потом и так далее, да? То есть в чудеса, не то, что там мы сидим, а Бог совершает чудеса.
И они и мы, сыпятся нам на голову, да.
Да, как это, у Гоголя галушки в рот сами запрыгивают, да? А мы участвуем в этих чудесах, да? Мария сказала, Христос ответил, велела там... слугам, слуги принесли растворителю пира и так далее, и так далее. Это целая цепочка, в которой участвуют люди. Это очень важно. Ну вот Джотто, да, тоже очень такой похожий пир. Вот. Ну сейчас я перейду к тем, к другого рода художникам, потому что все-таки и Джотто, еще средневековая традиция Дуччо, вот Византия, естественно, а уже художники более новых времен, вот, где много-много чего происходит и не сразу выделяются те или иные элементы. Но все равно художник старается это показать. Вот здесь, да, это голландский художник Герард Давид 15 века, вот, где очень красивая такая невеста, ну просто очень красивая, да, на фоне такого ковра сидит. Ну вот, ну Мария и Иисус выделены нимбами.
А жених? И тут есть жених?
А?
Только невеста, жениха нету.
Ну, видимо, жених вот... А, жених вот стоит. Вот жених вот он стоит.
А, да, да, он стоит, ага.
Вот. Может быть, он сидит напротив, потому может, что в разных да. традициях по-разному. Иногда они рядом сидят, иногда напротив сидят. Вот. И на первый план выдвинуты вот эти сосуды. Разговор где-то там происходит, невидимо, да? А вот на первом плане эти сосуды, в которых сейчас из воды... значит, притворяется вино.
Угу.
То есть этому художнику, Герарду Давиду, было очень важно вот это подчеркнуть.
Да.
Даже мир как бы заслоняется этими людьми, сосудами.
Угу, угу.
Вот на первом плане вот это.
Интересно.
Ну и по тоже такой полусредневековой, возрожденческой традиции, здесь присутствуют молящиеся, так называемые донаторы. Вот uh-huh. один человек, кто современный художник у одежды, да, там, видимо, каноник какой-то, смотрит, вот здесь стоят молящиеся, то есть супруги, которые заказали эту картину,
uh-huh.
вот, и они как бы внутри этой ситуации.
Uh-huh.
То есть они приглашают тем самым Иисуса в свою собственную жизнь, uh-huh. да, чтобы в них тоже вино вот, радости не заканчивалось, и чтобы вода вот этой пресной жизни будничный, да, притворялась вино.
А вот интересно, что они здесь как бы вместе с этими сосудами, то есть вот в этой части
да. повествования... Они сами как сосуды.
Да, да, да. В этой части повествования, где как бы, ну, можно прочитать вот эту тему человеческого участия, да,
да.
в чуде.
Человеческого участия, и если мы говорим, что это действительно... ну, как бы вино наше, как бы вода нашей будничной, да, uh-huh, жизни uh-huh. вот этой скучной, да, притворяется в вино радости общения с Богом, то мы сами, как сосуды, вот они, эти молящиеся, они стоят там, где сосуды. Uh-huh. Они тоже ждут наполнения вот этим божественным вином.
Да, да? Очень-очень интересно.
Это вот прочитывается вот тому, что дает живопись. Каждый художник, он... что-то другое отмечает. Он тоже своего рода толкователь. Ну, это Босх. Босх немножко всегда такой вот своеобразный, так скажем, да?
Угу.
Вот. И здесь вот тоже происходит что-то. Вот Иисус почти незаметен, сидит очень скромно. Мария разговаривает с невестой. Вот. Здесь, значит, человек, видимо, жениху шепчет, что вино закончилось, да? Вот, вот на этом акцентируется, потому что в других местах мы этого не видели. Вот. И на первом плане действительно уже человек переливает в сосуд что-то, и чтобы принести и убедиться в том, что да, вот из воды сделалось вино.
Ну вот здесь нам пишут, что хорошее чудо, что нравится.
Потрясающее чудо, мне тоже нравится.
Нам тоже очень нравится, да, прекрасное чудо, очень такое воодушевляющее, я бы сказала.
Да. И так замечательно, что с него Христос начинает свое служение. Ну вот еще один художник тоже, где вот много-много народу, где вот такой вот пир-пир-пир. Вот, это голландский художник Мартин де Вос, тоже 16 век. И здесь Христос прям, можно сказать, поворачивается и сам, значит, дает указания вот этим слугам, вот, а на заднем плане там пир, невеста такая прекрасная, тоже в короне, в белом белых одеяниях. Вот. И Мария рядом, которая говорит вот этому юноше, вот иди и делай то, что тебе Иисус говорит. Иисус показывает на сосуд. Интересно, что тут сосуды самые разные, да? Угу. Такие и красивые, и вот такой совсем простой медный. Вот как бы они все, наверное, принесли, что было в доме.
А, ну, но здесь тогда он немножко отходит от сюжета, там же говорится про каменные водоносы.
Ну да, конечно, художники более поздние, они отходят, они показывают скорее быт их современников, угу. чтобы приблизить евангельский текст к нашей жизни. Да?
Друзья, у нас сегодня тема «Загадки свадьбы в Кане Галилейской». На этой свадьбе Иисус совершил первое чудо, претворил воду в вино. Какие у вас есть ассоциации с этим? Какие чувства, мысли вызывает этот библейский отрывок или, может, что-то из картин, которые вы видите? Пишите нам, делитесь, и мы обязательно прочитаем ваш комментарий. Пожалуйста, Ирин.
Ну вот еще один такой роскошный, я бы сказала, пир. Это неизвестный художник фламандской школы XVI века, где вот прям... Чего тут только нет на столе, да, всякие явства. И тоже такая прекрасная невеста под балдахином сидит. И вот на первом плане тоже эти самые сосуды. Очень трогательная собачка смотрит. То есть фламандцы, голландцы, они любили всякие такие бытовые детали. Вот тут наверху музыканты сидят. Тоже интересно. То есть пир действительно такой... Пир на весь мир, что называется.
Угу.
А скажите... Детишки, даже птичка. Тут много-много-много таких вроде бы отвлекающих моментов, но все равно вот здесь как раз каменные водоносы, да, там прям вот угу. такие кувшины. Ну, скорее они не каменные, а глиняные, но тем не менее. Вот.
Угу. Ну, конечно, все-таки в таких вот... ну, скажем так, трактовка, где много всего, немножко как-то ты отвлекаешься от происходящего.
Ну, может быть, художнику важно было показать вот эту атмосферу свадьбы, атмосферу пира. Я говорю, что каждый художник, он акцентирует на своем.
Угу.
Мы даже говорили загадки, да?
Угу.
Загадки. Загадочно все, да? От начала до конца. Почему первое чудо именно здесь, да? Вот потому что свадьба. Потому что радость, потому что Христос пришел, да, Он пришел, чтобы принести себя в жертву, да, то есть, но Он хочет, чтобы людям было хорошо, да.
Подожди, но ведь есть, да. Есть такая точка зрения, что Иисус не собирался еще совершать чудес в это время.
Ну, да, конечно.
Что вот Мария
он
просто его попросила, да.
И возразил сначала да. матери, да. Что mm-hmm. мне и тебе, жена, как бы, а мы при чем? Мы пришли, мы же гости, ну, то есть он, по крайней мере, гость, да? Вот, он гость, и что же теперь делать? И она его уговаривает, буквально уговаривает.
Mm-hmm, yeah.
То есть можно тоже, еще одна из загадок, почему он согласился, да? Почему он согласился? Это не входило в его план. Но, может быть, именно для того, чтобы мы поняли, что наша просьба к Христу, да? Даже когда нам кажется, что невозможно достучаться, там молитва не исполняется, там еще что-то, все равно не оставлять просьбы, потому что если это нам нужно, Христос это сделает. Да? Он ответит на нашу молитву.
Да. Действительно, что, как говорится, Он может изменить. Ну, это смешно так говорить о Боге, но, наверное, Он может изменить то, что. Он
свои планы.
Да, свои планы, что... Но поскольку он само милосердие, да, он сама любовь. И
ну да, да, ответить на просьбу человека, конечно.
Да,
конечно. Я думаю, что здесь это тоже заложено.
Да, я думаю, очень даже. Угу.
Вот, ну, прям такой пир, где в большой зале такой шикарный, прям нескончаемый стол. Это у нас Михаил Дамаскинос, венецианский художник греческого происхождения. Вот. Uh-huh. Интересно, что здесь девушки наливают, девушки. Uh-huh. Не мужчин, мужчин тоже uh-huh. мужчин.
Наверное,
тащат.
Это подруги невесты, скорее всего.
Да, скорее всего, подруги невесты, да. Вот И мы даже где-то вдалеке только видим Иисуса, Марию, вот невесту, жениха. Вот, а на первом плане вот именно это, да, вот то, что...
Но видишь, эти водоносы, вот многие, получается, уже не первый раз, как бы, мы видим картину, где они вот сюда к нам приближены, да. И как бы вот, вот смотрите, здесь сейчас будет происходить это чудо, да?
Да-да-да. Это многие художники именно на этом акцентируют. Кто-то на самой свадьбе, а кто-то вот на этом прям конкретно чуде на вот водоносах.
А да. Кто-то на диалоге Христа и Марии, да? Вот
да, да, кто-то так, да. Акценты. Ну вот еще одна такая тоже на первом плане, это немецкий художник Франкен Иеронимус. Вот здесь прям сам Христос указывает, да, он встал даже из-за стола, и вот распорядителю. И тут еще даже как бы недоверчиво вот сюда лить, вот сюда. Видите, такой жест интересный. Он как бы даже не очень понимает, что от него хочет Христос.
Ну да, как бы зачем? Зачем лить воду?
А зачем? Зачем воду-то? У нас вино закончилось.
Интересно.
Но тем не менее, даже если тебе непонятно, каким образом чудо совершится, верь, что Христос так сказал, так и будет. Мне кажется, вот это подчеркивает этот художник.
Да, да, вот здесь это мне нравится. Здесь прям явно вот это вынесено, ну, как сказать,
да, такой диалог,
как главная вот мысль.
Христа и вот этого слуги, да, или там распорядителя пира, кто он, распорядитель пира, наверное, кто-то другой, которому он потом отнесет. Вот это тоже вот тут маленькая деталь, но она сразу оживляет и как-то заставляет, да, как-то по-новому посмотреть. Действительно, они могли ведь и удивиться.
Это, ну, не деталь, я бы сказала.
Он что-то говорит такое.
Я бы сказала, что это акцент, да, вот на чем это.
Да, такой акцент, да.
Да, вот хорошая картина. Не
ну, тоже вот похожая, похожая. Это тоже Франц Франкен, но немножко в другом варианте. То есть тот же самый художник, но как бы в другом варианте. Ну, здесь... Христос тоже стоит, и водоносы, ну вот, ну, больше внимания, может быть, на этот пир. Пир такой, опять же, в одеждах 17 века, да, в одеждах того времени, для того, чтобы показать, что чудеса происходили не только тогда, но и могут происходить в нашей жизни.
Вот мне сразу стало интересно, а есть современных нам одеждах?
Есть, мы дойдем.
Дойдем, хорошо.
Еще один художник, Бенвенуто Тизи, вот, художник 17 века, итальянский. Вот. Здесь очень прекрасные жених и невеста, такие красивые, архитектурные.
Но все-таки, мне кажется, вот здесь художник больше используется же для... Ну, поскольку он дает возможность, как сказать,
возможно, да, возможно.
Живописное что-то написать.
Иногда художники просто использовали сюжет, очень популярный, очень яркий, интересный, для того, чтобы что-то нарисовать, показать свое умение. Но все-таки мы видим их Христа.
Ну, все равно, да, все равно.
Да, все соблюдено, конечно.
Сюжета.
Вот, это вообще замечательно. Это... Итальянский художник, очень знаменитый, Паоло Веронезе. Вот. Дело в том, что он вообще славился вот этими картинами, где много-много народу, и вот реально Венеция, то есть венецианские пиры. Вообще Венеция этим славилась, вот музыкантами, и пирами, и так далее, и так далее. И на самом деле он эту... Вот видите, здесь Христос в центре, да? Христос. Есть такая легенда, что он рисовал это не как пир в Кане Галилейском, а как тайную вечерю. Но один из цензоров, да, ну, видимо, он же рисовал это для какого-то это, палаццо, да, какой-то, каком-то палаццо, во дворце находится. Вот. Как правило, это были люди духовные, возмутился и сказал, на тайной вечере столько людей не было. Не было. Это была тайная вечеря. А что ж ты тут нарисовал-то? Обычный, как говорится, пир. И тогда он сказал, ой, знаете, тут неправильно написано. Я на самом деле брак в Кане Галилейской писал.
Ну, может быть, но как раз...
Ему сказали переделать. И он что-то тут немножко дописал. и сказал, что он ее называет брак в Кане Галилейской. Но на самом деле, конечно, это больше похоже на брак в Кане Галилейской. Хотя как раз непонятно, где здесь жених и невеста. Жених и невеста, скорее всего, вот здесь вот сбоку сидят. Вот. А на центральном месте сидит Христос. Ну и рядом он еще, может быть, Марию пририсовал.
Ирина, у нас уже 4 минутки остается. Если там много, давай вперед пойдем.
Да-да-да. Ну вот несколько я пролистну. Я хочу дойти до современной. Сейчас
дойду до современной.
Да, вот здесь очень интересно. Здесь разговор только между людьми. Даже не видно ничего, но тем не менее это вечеря.
Обсуждают, да.
Сейчас. Ну, это 19 век. Сейчас, вот я хочу просто... Вот, во-первых, современная. Это Елена Черкасова. Вот тоже Елена Черкасова. Она минимизирует на первом плане Христос и Мария, а на втором плане жених и невеста. Но я хочу показать совершенно другую. Ну, во-первых, вот Бради Барт, мы несколько раз ему показывали, тоже где вот этот вот разговор Христа с Марией. Вот. Но я хочу вот эту показать. Вот эту. Так, простите, что я быстро-быстро до нее дошла, но это очень интересная картина. Она абсолютно современная. Это такая английско-американская художница Юнифред Маргарет Найтс. Вот. Это совсем такой 20 век, даже, ну, первая половина. Но, тем не менее, она абсолютно в какой-то эстетике, я бы даже сказала, современной. Вот. Даже не первая половина, я бы сказала, даже прям 20 и 21 века. Здесь вот если, например, первым взглядом посмотреть, то это просто какая-то современная трапеза, даже, можно сказать, почти кафе, потому что вот там еще люди сидят, тут люди сидят, какие-то у них там арбузики, и даже нет шикарной трапезы. Если бы не вот эта сцена, да, где стоит Христос и показывает на кувшины, да, и все это в современной обстановке. То есть художник современный, ну, в данном случае 20 века, да? 20 век, да, 20 я посмотрела.
Да-да-да, вот. 20-е.
В 1947-м она умерла. Абсолютно переносит, ну, вот в ту атмосферу, которая уж совсем как бы далека от библейской, да? Но все-таки каких-то там средневековых они там подчеркивают это, да, там сакральные вещи. Здесь абсолютно бытовая ситуация. Но эта бытовая ситуация тоже нам дает возможность понять, что Христос может прийти к нам в любой момент, да, на любую трапезу, да. Каждый раз, когда мы его призываем. Почему вот, например, принято молиться перед трапезой, да, не просто, чтобы там не съесть чего-то плохого, а для того, чтобы мы приглашаем тем самым, да, на свой даже там завтрак, обед или ужин, Христа, чтобы Он разделил с нами, да, мы благодарим Его за то, что Он нам дает, но чтобы вместе разделить с Ним трапезу, да, и тогда действительно обыденность вот эта вот, такая пресная, как вода, становится вкусной, как прекрасное вино.
А здесь как раз вот эта обыденность действительно пресная, такая блеклая какая-то картина.
Абсолютно, да, да.
Именно художник, художница подчеркивает это. Ну что ж, друзья, спасибо всем, кто нас смотрел, слушал. На этом мы сегодня завершаем. Мы говорили о загадках свадьбы в Кане Галилейской, о том, как этот сюжет изображали в искусстве. Ирина, спасибо огромное за рассказ, за подборку. И мы прощаемся с вами до следующей пятницы. Всего доброго, до свидания.
До свидания, всего хорошего.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.